Если вы когда-нибудь серьезно исследовали произведение искусства или литературы, то вы знаете, какая разница между тем, чтобы просто наслаждаться искусством, и тем, чтобы его изучать. Детальный анализ произведения требует времени и усилий. Но богатство знаний и впечатлений, получаемых от такой работы, несравнимо ни с чем. Это можно сказать и о Новом Завете. Мы, последователи Христа, с радостью читаем эти книги Библии с любого места и в любое время. Но глубокое понимание, которое дает только внимательное изучение новозаветного богословия, приносит нам особое удовлетворение.
Это первый урок из серии «Царство и Завет в Новом Завете». В этой серии мы последуем традиционному подходу и определим богословие Нового Завета как все, что говорится в этих книгах о Боге и о том, что связано с Богом. В первом уроке под названием «Зачем изучать новозаветное богословие» мы поговорим о том, почему важно не просто регулярно читать Новый Завет, но и посвящать время вдумчивому изучению его богословия. Во втором послании Тимофею, глава 2, стих 15, апостол Павел отмечает, что для понимания новозаветного богословия необходимо приложить усилия. Вот что он пишет Тимофею: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Конечно, многие аспекты новозаветного богословия доступны каждому, но понять Писание не всегда легко, и Тимофей должен был стараться, чтобы стать делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Греческое слово «эргатес», переведенное здесь как «делатель», обычно относилось к работникам физического труда. Этой метафорой Павел подчеркивает, что богословие Нового Завета требует от нас серьезных усилий. Но если изучать его так трудно, действительно ли стоит это делать?
Интересно, что Павел в своем послании к Тимофею и отмечает, что Писание дано Духом Божьим, богодухновенно, и призывает Тимофея стараться, прилагать усилия, чтобы стать делателем неукоризненным, верно преподающим Божье Слово. Писание действительно отражает наше отношение с Богом в Завете, Божью милость и Его желание общаться с нами, и, с другой стороны, нашу ответственность, наш отклик на Его Слово. Он приспособился к нам и дал Свое Слово через священнописателей, используя языки и жанры, знакомые тем людям в той местности. И нам нужно трудиться, чтобы изучить языки, чтобы понять законы жанра. Например, чем историческое повествование отличается от поэзии или письма, поскольку все эти стили есть в Писании. И мы должны воспринимать Библию в контексте, то есть понимать, в соответствии с какими правилами новозаветные авторы в конкретных ситуациях ссылались на Ветхий Завет. То есть Павел говорит Тимофею, что Писание богодухновенно и увещевает его и нас вместе с ним трудиться, чтобы правильно пользоваться Писаниями.
К вопросу, почему нужно изучать новозаветное богословие, мы подойдем следующим образом. Сначала мы поговорим о том, насколько важно сознание богодухновенности Нового Завета и его авторитетности. Затем мы посмотрим, в чем состоит преемственность и прерывность между временем Нового Завета и нашим временем. Итак, начнем с того, что Писание Нового Завета вдохновлено Богом и обладает авторитетом для верующего. Исследуя богодухновенность и авторитетность Нового Завета, мы уделим внимание тому, что об этом говорит Библия. После этого мы поясним, что подразумевается под богодухновенностью и авторитетностью. Давайте посмотрим, как сама Библия подтверждает эти основополагающие концепции христианского вероучения. Утверждая богодухновенность и авторитетность Нового Завета, христиане почти всегда обращаются к стихам из послания к Тимофею, глава 3, стих 16, где апостол Павел пишет: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Говоря, что Писание богодухновенно, Павел указывает на источник вдохновения священнописателей. Греческое слово «теопнеустос» буквально означает «вдохновлено Богом». Когда он говорит, что Писание полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, он подразумевает авторитетность Писания. Этот стих важен для понимания христианского учения о Новом Завете. А теперь вернемся к стиху 15, где Павел говорит Тимофею: «Ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса». Священные писания здесь, которые Тимофей знает с детства, это не Новый, а Ветхий Завет. Почему христиане обращаются к словам Павла о Ветхом Завете, когда речь идет о богодухновенности и авторитете Нового? Давайте исследуем библейские подтверждения богодухновенности и авторитетности Нового Завета. Во-первых, мы поговорим о призвании Иисусом 12 учеников. Во-вторых, о роли апостолов и пророков. И в-третьих, мы убедимся в богодухновенности и авторитетности книг Нового Завета. Сначала посмотрим, как факт призвания Иисусом 12 учеников подтверждает богодухновенность и авторитет Нового Завета. Когда Иисус начал отделять новый остаток народа Божьего, чтобы исполнить Божий замысел об Израиле, Он избрал Себе 12 учеников. Из Евангелий мы знаем, что Иисус особо отделил этих учеников от прочих Своих последователей. И затем Он послал их, за исключением Иуды, в мир, дав им быть Его авторитетными представителями. В Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 13, мы читаем обращение Иисуса к 12 ученикам. «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Из этих слов следует, что им еще многому предстояло научиться. Поэтому Дух истины и наставит их на всякую истину, и возвестит им будущее. Мы видим здесь, что Иисус уполномочил избранных учеников учить остальных Его последователей. Этот и другие подобные тексты подтверждают нашу уверенность в богодухновенности Нового Завета. Апостол Павел, написавший большую часть книг Нового Завета, не относился к этим 12 ученикам. Но Библия объясняет, что Павел был авторитетным апостолом и отвечал тем требованиям, которым отвечали и первые апостолы. Книга Деяний, глава 1, стихи 21-22. Это одна из причин, почему в книге Деяний Лука дважды описал встречу Павла с Иисусом по дороге в Дамаск, сначала в главе 9, стихи с 1 по 19, и затем в главе 26, стихи с 9 по 18. А послание к Галатам с 11 стиха 1 главы и по 10 стих 2 рассказывает, что в Аравийской пустыне Павел провел с Христом 3 года, и что в Иерусалиме апостолы подтвердили апостольские полномочия Павла. В послании к Коринфянам, глава 15, стихи 8 и 9, Павел рассказывает, после того, как Иисус явился более чем 500 братьям и всем апостолам: «Иисус явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию». Павел называет себя извергом и наименьшим из апостолов. Он единственный из авторитетных апостолов Христа, который не был с Иисусом во время его земного служения. Но он видел воскресшего Христа, и его апостольство подтвердили первые апостолы в Иерусалиме. Отметив подтверждение богодухновенности и авторитетности Нового Завета призванием Иисусом 12 учеников, мы переходим к вдохновенности и авторитету апостолов и пророков первого века. Прочитаем, как в послании к Ефесянам, глава 3, стихи 4 и 5, сказано, что Павел и все апостолы и пророки Христа получали особое откровение от Бога. «Мое разумение тайны Христовой, которое ныне открыто святым апостолам Его и пророкам, Духом Святым». Здесь Павел имеет в виду основополагающие концепции христианского учения, которые оставались тайной до тех пор, пока Дух Святой не открыл их святым апостолам и пророкам Божьим. Поэтому в послании к Ефесянам, глава 2, стихи 20 и 21, Павел говорит, что Церковь утверждена на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе. Как учит нас этот отрывок, Бог созидает свою Церковь в святой храм в Господе, и Иисус Христос есть ее краеугольный камень. И обратим внимание, Павел называет апостолов и пророков частью основания Церкви. Это означает, что Бог построил Церковь Христову на авторитетном учении апостолов и пророков. А, как следует из текста, уже рассмотренного нами, учение апостолов и пророков обладает авторитетом, потому что они были вдохновлены Святым Духом. Итак, Библия подтверждает авторитетность 12 учеников Христа и основополагающую роль апостолов и пророков. Теперь убедимся в том, что сами апостолы считали книги Нового Завета равными по значимости ветхозаветным писаниям. Мы рассмотрим только два примера из подтверждающих это текстов. В первом послании к Тимофею, глава 5, стих 18, Павел пишет: «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Это может быть не совсем понятно сразу, но этот стих важен для нашего исследования, потому что он начинается со слов «Ибо Писание говорит». Затем цитируются два разных текста. Первый «Не заграждай рта у вола молотящего» из Ветхого Завета, Второзаконие, глава 25, стих 4. А второй «Трудящийся достоин награды своей». Это Новый Завет, Евангелие от Луки, глава 10, стих 7. Павел считал написанное апостолами Христа и пророками равным по значимости ветхозаветным писаниям. Другой пример – это второе послание Петра, глава 3, стихи 15 и 16, где мы читаем: «Павел, по данной ему премудрости, написал вам, он говорит об этом, и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные превращают, как и прочие писания». Петр утверждает, что Павел писал по данной ему премудрости. Иными словами, писания Павла обладают авторитетом самого Бога, потому что эта премудрость дана ему Богом. Петр также пишет, что противники христианства искажают смысл посланий Павла, как и прочие писания. А из контекста мы понимаем, что прочие писания – это писания Ветхого Завета, то есть апостол Петр считает новозаветные писания равнозначными Ветхому Завету по вдохновенности и авторитету. Библия утверждает значимость Нового Завета как богодухновенного и авторитетного слова для Церкви. Иисус обещал, что апостолов научит Святой Дух, и Он утвердил своих апостолов и пророков как основание Церкви. И, как в древности народ Божий принял ветхозаветные писания как богодухновенные и авторитетные, Так и Церковь признает Писание апостолов Христа и пророков богодухновенными и авторитетными. Итак, сама Библия подкрепляет нашу веру в богодухновенность и авторитетность Писания. Теперь поясним, что подразумевается под этими терминами. Когда речь идет о Новом Завете, христиане не всегда имеют верное представление о понятиях богодухновенности и авторитетности. Поэтому важно не только утверждать их, но и убедиться в том, что мы правильно их понимаем. Поясним эти два понятия. Давайте разберем, что подразумевается под богодухновенностью и под авторитетностью Нового Завета. Итак, начнем с понятия богодухновенности Нового Завета. Среди христиан существовали разные мнения, что именно подразумевается под богодухновенностью Нового Завета. Эти точки зрения можно расположить в пределах определенной шкалы или диапазона. С одной стороны, некоторые богословы придерживаются романтического взгляда на богодухновенность. Они считают, что Святой Дух вдохновил священнописателей таким же образом, каким получают вдохновение светские поэты и музыканты, из чего следует, что Новый Завет представляет собой не более, чем личные рассуждения и мнения людей, написавших эти книги. Сторонники этой точки зрения признают, что священнописатели были людьми мудрыми и имели доступ к полезной для нас информации. Но они отрицают тот факт, что в Новом Завете достоверно определено, каких представлений, действий и чувств ожидает от нас Бог. На противоположном конце шкалы – богословы, которые верят в так называемое механическое откровение. Согласно этому подходу, священнописатели были в сущности пассивны. Святой Дух диктовал им книги Библии, а они просто записывали его слова. То есть сторонники этого подхода утверждают истинность и авторитет Нового Завета, но они не считают людей, авторов Писания, значимым фактором в написании его книг. Большинство евангельских христиан придерживается третьей позиции – идеи органичного вдохновения. Эта точка зрения подразумевает неразделимость деяний Святого Духа и действий священнописателей. Святой Дух побуждал людей писать, направлял их и руководил ими. Поэтому слова Писания – суть слова Божьи. И в то же время, направляя людей, Святой Дух действовал через них, используя их личные свойства, опыт, взгляды и намерения. И поэтому слова Писания – это также и слова людей, его авторов. И такой подход согласуется со свидетельством самого Писания о природе вдохновения.
Под органичным вдохновением мы подразумеваем, что Писание не свалилось на нас с небес, и что его авторы не записывали слова Бога автоматически, но что они писали, будучи движимы Духом Святым. Писание представляет собой Божье Слово, записанное через реальных людей, находившихся в реальных ситуациях. На самом деле, для меня хорошо, что Писание имеет такую двойственную природу. Это Божье послание мне, но записал его человек, чьи переживания подобны моим, чьи черты проявляются в словах написанного им текста. Действительность такова, что нам дано богодухновенное Слово, в котором во всей полноте отражен человеческий опыт. Оно не было продиктовано людям, оно неразрывно связано с реальностью человеческой жизни. И когда мы говорим «органичное вдохновение», мы подразумеваем, что Божье Слово записали действительно жившие люди в реально существовавших обстоятельствах. Они писали послание Божье, но делали это с позиции своих знаний, опыта, чувств.
Прочитаем еще раз, что пишет апостол Петр в своем втором послании, глава 3, стихи 15 и 16. «Павел, по данной ему премудрости, написал вам, он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные превращают, как и прочие писания. Петр отмечает, что Павел был движим Святым Духом, когда писал свои послания. Но Петр также говорит и об органичном характере его вдохновения. Признавая, что в посланиях Павла есть вещи сложные для понимания, он тем самым указывает на аспект опыта, личных качеств, стиля и образования Павла. Его утонченные теологические доводы не всегда были доступны Петру, простому рыбаку из Галилеи. Петр дает нам пример, которому нам нужно следовать в подходе к богословию Нового Завета. Необходимо помнить, что богословские взгляды, изложенные в Библии, это богодухновенное учение. Оно истинно и достойно доверия, так как исходит от самого Бога. Однако, исследуя богословие Нового Завета, нам также нужно прилагать усилия, чтобы больше узнать о людях, авторах Писания и об их намерениях. Восприятие богодухновенности сказывается на результате богословских исследований. Романтическое или механическое ее понимание ведут к недооценке либо авторитетности текста, либо значимости человеческого фактора. Сознание же органичного характера богодухновенности стимулирует нас к тщательному исследованию богословия Нового Завета по меньшей мере на трех уровнях. Основной уровень – это сам текст. Мы можем многое узнать о новозаветном богословии из прямых утверждений в тексте. Второй уровень – подтекстовый. Это косвенные, исходные предпосылки авторов новозаветных книг. Здесь нам нужно будет изучить обстоятельства жизни авторов и их богословские представления и приложить все усилия к тому, чтобы узнать, как их опыт и взгляды повлияли на их книги. И третий уровень – надтекстовый. Это цели авторов, что они хотели донести до своих читателей. Иногда писатели определенно говорили, чего ожидают, но значительно чаще читатели должны вывести это из текста сами. Конечно, сразу определить прямые утверждения, косвенные исходные предпосылки и предполагаемые цели не всегда легко. Это требует внимания и усердия. Но органичность богодухновенности делает необходимым исследование всех трех уровней новозаветного богословия. Итак, мы дали пояснение к понятию органичной богодухновенности Нового Завета. И теперь рассмотрим, что имеется в виду под авторитетностью новозаветных писаний. И что она означает для нас сегодня? Христиане имеют основания придавать высочайшую значимость Новому Завету. Но нам необходимо правильно понимать природу его авторитета в нашей жизни. Новый Завет не адресован нам лично. Правильно будет сказать, что Новый Завет написан для нас, но не нам. Мы все знаем, что Новый Завет был написан тысячи лет назад людям, которые жили тогда. Но мы часто игнорируем этот факт. И нам очень важно усвоить следующее. Новозаветное богословие имеет полный, но не прямой авторитет для жизни современных христиан. Из этого следует, что нам нужно стремиться как можно больше узнать о том, что новозаветный текст означал для его первых читателей.
Когда христиане только начинают читать Новый Завет, их обычно привлекают его ключевые мысли. Они обращают внимание на тезисы «Иисус есть Господь», «Покайтесь и веруйте в Евангелие», «Любите друг друга» и другие ключевые положения. Чтобы их понять, не нужно учитывать исторические обстоятельства, личностные качества и цели новозаветных авторов. Люди могут использовать эти вечные истины в повседневной жизни, не задумываясь, что означает подчиняться авторитету Нового Завета. Но чем больше мы узнаем о богословии, тем нам яснее, что нужно внимательно исследовать обстоятельства написания новозаветных текстов, чтобы им следовать. Нам нужно узнать о жизни автора текста, о его намерениях. И только тогда мы правильно применим Писание к жизни и подчиним свою жизнь авторитету Нового Завета.
Может возникнуть такой вопрос. Почему мы считаем, что Новый Завет, который был написан для других людей, имеет авторитет для нас? Прежде всего, он обладает авторитетом в том смысле, что имеет на это право. И мы связаны с первыми получателями Писания следующим образом. Во-первых, автор, божественный автор канонических текстов, вчера, сегодня и вовеки тот же. Во-вторых, как последователи Христа, мы входим в состав народа Завета. И то, что было сказано представителям народа сотни лет назад, относится и к нам. Потому что через Иисуса Христа, Господа нашего, мы тоже принадлежим Богу.
Поясним это такой аналогией. Родители, у которых больше, чем один ребенок, хорошо умеют использовать полный, но в то же время непрямой авторитет. Например, они укоряют сына за плохое поведение и отсылают его подумать над своими поступками. Дочка в это время продолжает играть, ведь наказали не ее. Но если через какое-то время она тоже ослушается своих родителей, они могут ей сказать: «Ты видела, что брата за это наказали?» Так родители, воспитывая одного ребенка, воспитывают и другого. Таким образом, косвенно, они учат правильно вести себя обоих детей. Подобным образом, органичный характер богодухновенности подразумевает полный, но не прямой авторитет Нового Завета для современных христиан. Новозаветные тексты полновластно обращались непосредственно к первым своим читателям. Также полномочно они обращаются и к нам сегодня. Верные христиане не задаются вопросом, нужно ли повиноваться учению Нового Завета. Они думают о том, как ему повиноваться. И поэтому, чтобы ответить на вопрос, как именно следует откликаться на учение Нового Завета, мы должны быть готовы исследовать изначальный замысел и обстоятельства написания его каждого конкретного текста.
Студенты часто спрашивают, как написанное 2000 лет назад может быть применимо в нашей жизни? Как так может быть, что Божье Слово написано для нас? Я думаю, ключ к ответу именно в этих словах. Новозаветные тексты не были обращены к нам, но они являются Божьим Словом для нас. И все эти книги, все жанры, все описанные в них ситуации объединяют то, что в них открывается Бог, Его свойства. Открывается, кто есть мы. Открывается Божий замысел о мире, о том, как мы должны вести себя по отношению к Богу и к друг другу. И, исследуя Писание, мы постигаем Божье сердце, Божью природу, Божий замысел. И мы узнаем это, хотя библейские книги были обращены к другим людям, находившимся в других обстоятельствах. И библейские заповеди могут быть неприменимы к нам прямо. Библия учит нас тому, что мы должны знать о Боге, о Его воле и о нас самих.
Например, в Евангелии от Матфея, глава 19, стих 21, Иисус наставляет молодого богача: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Как нам применить этот текст к своей жизни? Должны ли мы все продавать свое имение и раздавать нищим? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть, кто был этот молодой богач и почему Иисус обратился к нему с таким увещанием. Исходя из того, как этот человек представлен в Евангелии и состоявшегося разговора, мы можем сделать вывод, что это был еврей, имевший определенный вес в своем окружении и чтивший иудейские обычаи. Он задал вопрос: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Иисус ответил ему: «Соблюди заповеди». И молодой человек с гордостью заявил, что он заповеди исполняет. И тогда Иисус указал на то, что более всего заботило молодого человека, а именно богатство и влияние. Писание показывает нам, что владение имуществом само по себе не есть зло и не мешает нам быть подлинными учениками Христа. Однако мы всегда должны быть готовы отказаться от своих желаний ради служения Богу. Возьмем случай в книге Деяний, глава 5, стихи с 1 по 11. Анания и Сапфира утаивают часть вырученных денег. Их грех состоял не в том, что они отдали в церковь не все, они были свободны распоряжаться своими деньгами, как им было угодно. Они согрешили, солгав ради славы и одобрения людей. И предлагая молодому богачу продать имение, Иисус обращает его внимание не на наличие денег, а на его привязанность к тому, чем он должен был быть готов пожертвовать. Иисус обратил его внимание на то, что было ему особенно дорого, на его богатство. Этот пример помогает нам понять, чтобы подчиниться авторитету Писания, необходимо учесть контекст и изначальный замысел текста. Только тогда мы будем знать, как именно повиноваться заповедям Христа.
Новый Завет, как и Ветхий, это не набор притчей, которые везде и всегда будут поняты одинаково. Он и не философия. Он не состоит из общих формулировок, для которых нет культурных барьеров. Новый Завет конкретен, он историчен. И объяснение этому очевидно. В Ветхом и в Новом Заветах себя явил Бог. А Бог являет себя конкретному народу. И Он делает это не в общем, что не было бы актуально ни для кого и никогда. Наш Бог явил себя Аврааму, Исааку, Иакову, Моисею, Давиду, Исаии и Иеремии, и затем через Иисуса, его ученикам, Петру и Павлу. Это были определенные люди в определенных обстоятельствах. И так и должно быть, ведь Бог Творец, а творение существует во времени и пространстве. И потому, являя себя, Он делает это во времени и пространстве.
Отвечая на вопрос, зачем изучать новозаветное богословие, мы выяснили, что богодухновенность и авторитет Нового Завета побуждают нас узнать как можно больше об обстоятельствах написания его книг. И сейчас мы переходим к теме преемственности и перерывности между нашим временем и временем Нового Завета.
Представьте, что у вас в руках книга, написанная 500 лет назад. Ее язык отличается от того, на котором говорите вы. Понятия в ней толкуются с непривычной точки зрения. Обычаи и традиции, о которых рассказывается, устарели. Но в процессе чтения вы постепенно понимаете, что она касается и вашей жизни. Ведь в книге, написанной даже очень давно, обязательно найдется что-то общее с современностью. Наверное, с вашей стороны потребуются усилия, но в конце концов вы все-таки сможете понять многое из того, о чем говорит древняя книга. Так обстоит дело и с чтением Нового Завета. Он был написан почти 2000 лет назад, и поэтому его язык, понятия, обычаи и традиции отличаются от существующих в настоящем мире. Но если мы посвятим себя их исследованию, мы убедимся в том, что Новый Завет тесно связан с нашей жизнью.
Безусловно, немаловажно, что Новый Завет написан 2000 лет назад в определенной культуре, но он актуален для нас, потому что это Божье Слово, с которым Богу по благодати было угодно обратиться к нам. Послание к евреям говорит, что Слово Божье острее меча обоюдоострого. Это Слово, как скальпель хирурга, обнажает все сокровенное. Божье Слово является для нас высшим авторитетом. Оно предъявляет к нам требования и дает заповеди. И даже говорит нам, что мы должны его любить, а не просто ему повиноваться. Любить его и заучивать его наизусть. То есть Писание важно для нас, потому что оно есть Божье Слово.
Чтобы лучше понять преемственность и прерывность между современностью и временем, когда был написан Новый Завет, мы должны принимать во внимание происшедшие за это время изменения в истории, культуре и в людях. Эти изменения взаимосвязаны, но рассмотрим их по отдельности. Начнем с изменений в истории. Изменения в истории мы соотносим с историческими периодами или эпохами, наступавшими по мере того, как Бог давал новое откровение. Прежде всего, следует понимать, что ни один такой период нельзя четко и полностью отделить от предшествующего ему и следующего за ним, и что существуют разные способы периодизации. Прежде всего, библейскую историю делят на эпохи Ветхого Завета и Нового Завета. Новозаветный период мы определяем как время Нового Завета во Христе. Эта эпоха началась с первым пришествием Христа и будет продолжаться до его возвращения. Новозаветная эпоха уникальна тем, что эта эпоха мессианская, это время, когда Иисус правит от имени Бога. Чтобы понять, каким образом исторические изменения побуждают нас изучать новозаветное богословие, мы поговорим о преемственности и прерывности. Начнем с исторической преемственности. Между современностью и временами Нового Завета есть много черт сходства. Прежде всего отметим то, что сегодняшние христиане служат тому же Богу, которому служили и христиане первого века. В систематической теологии определяется неизменность или неизменяемость Бога. Указывается на его свойства, предвечный замысел и обетование в Завете, со ссылкой, в частности, на книгу Чисел, глава 23, стих 19, книгу Исаии, глава 46, стих 10, и послание Иакова, глава 1, стих 17. И, так как мы служим тому же неизменному Богу, Божьи ожидания от нас будут сходны с его ожиданиями от христиан, которые жили, когда писался Новый Завет. Прочитаем из послания к евреям, глава 13, стихи 7 и 8. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Здесь автор увещевает своих читателей, взирая на кончину своих наставников, подражать их вере. И он подкрепляет свое увещание ссылкой на неизменность Бога. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Читатели могут быть уверены, если они будут подражать вере своих наставников, то их жизнь пройдет так же, потому что Христос не изменяется. Как и первые читатели Нового Завета, мы живем, когда Христос своей смертью уже принес окончательную жертву за грех. Как и верующие первого века, мы воскресли с Христом в Его воскресении. Мы тоже живем в эпоху, когда действие Духа Божьего значительно превосходит Его проявление при Ветхом Завете. Мы состоим в том же теле Христовом и выполняем то же поручение – распространять учение Христа до края земли. Книги Нового Завета были написаны давно, но благодаря исторической преемственности, установленной неизменным Творцом, мы можем применять Новый Завет к своему времени. Итак, мы рассмотрели преемственность между современностью и временем, когда был написан Новый Завет. Теперь мы поговорим об исторической прерывности, которая требует от нас тщательного изучения новозаветного богословия. Конечно, время Нового Завета не так отличается от современности, как время Ветхого Завета. Однако есть различия, которые необходимо осознавать, изучая Новый Завет. Об одном из таких значительных различий сказано в послании к Ефесянам, глава 2, стих 20. «Церковь утверждена на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Здесь Павел указывает на черту несходства между временем основания церкви апостолами и пророками и самим Иисусом Христом и дальнейшей историей церкви. Как мы уже отметили ранее, вот уже почти 2000 лет церковь признает авторитет Христа, его апостолов и пророков. Однако их уже нет среди нас. И в этом состоит определенная прерывность между временем Нового Завета и современностью. Во-первых, в Новом Завете описано много чудес, совершенных Иисусом, его апостолами и пророками. Способность творить чудеса подтверждала полномочность Иисуса и его апостолов, как основоположников и руководителей церкви. Бог и сегодня действует в церкви сверхъестественным образом, но авторитет руководителей в современной церкви основывается не на чудесах. Он опирается на стандарт Нового Завета, и поэтому важно определить, как именно этот стандарт применим сегодня. Во-вторых, в новозаветные времена можно было обратиться непосредственно к Иисусу и апостолам. Христиане могли просить у апостолов и пророков руководства и совета. Например, апостол Павел ответил на вопросы христиан в первом и втором посланиях к Коринфянам и в послании к Филимону. Кроме этого, важные для церкви вопросы тогда могли быть решены на совете основателей церкви, как это было сделано на Иерусалимском соборе. Книга Деяний, глава 15. Но в наше время их больше нет, и поэтому нам следует полагаться на знание того, что говорит Новый Завет и как это применимо сегодня. В-третьих, исследуя новозаветное богословие, мы должны принимать во внимание тот факт, что авторы Нового Завета уделяли особое внимание богословским вопросам, которые были важны в период формирования церкви, но могут не особо касаться нас сегодня.
Новый Завет был написан в переходный для народа Божьего период между ветхозаветным и новозаветным богословием. Поэтому в Новом Завете много внимания уделено вопросам о том, как последователям Христа нужно относиться к ветхозаветным практикам и иудейским традициям. Следует ли христианам обрезываться? Должны ли они соблюдать кашрут? Как христианам воспринимать приношение жертв после того, как Христос принес окончательную жертву? Как ввести в жизнь церкви еврейские обряды и праздники? Конечно, на многие подобные вопросы давно найдены ответы. Но в дальнейшем христианской церкви пришлось решать и другие вопросы.
Когда мы читаем Новый Завет, нам не всегда легко преодолеть черты прерывности. Но когда мы хотим применить новозаветный текст сегодня, нам нужно приложить усилия и тщательно его исследовать.
Читая Библию, ее нужно всегда воспринимать в ее исходном контексте. Не все в ней легко доступно нашему пониманию, потому что нас сейчас занимают уже другие вопросы. Мы знаем, что для Израиля был важен аспект Завета. Существовал определенный уклад при Ветхом Завете. И вот произошло пришествие Христа, и Церковь должна была ответить на возникшие тогда богословские вопросы. Как воспринимать ветхозаветные заповеди? Как они исполняются в церкви? Какими должны быть отношения между иудеями и язычниками? Даже при том, что мы формулируем такие вопросы, мы можем не до конца осознавать их значимость. И поэтому нам необходимо углубиться в Писание и действительно понять его в первичном контексте, понять, как действуют заветы, как они исполнились во Христе, и уже тогда размышлять о том, как это касается нашей жизни.
Мы рассмотрели преемственность и прерывность в аспекте исторических изменений. И теперь перейдем к аспекту культуры. Под культурой мы подразумеваем совокупность таких характеризующих общество форм жизни, как взгляды, поведение и чувства. То есть культура включает такие формы общественной жизни, как искусство, мода, верование, технологии, государственное устройство, личные взаимоотношения между людьми. И исследуя богословие Нового Завета, мы должны обращать внимание на культурный аспект жизни в первом веке и в наше время. Всякий раз, сопоставляя культуры, необходимо уделять внимание чертам сходства и различия между ними, преемственности и прерывности. Это непросто и требует тщательности. Итак, сначала поговорим о преемственности культур. Мы знаем, что культуры разных народов отличаются друг от друга, и чем большее время и расстояние их разделяет, тем больше эти отличия. Но несмотря на различия, все люди живут в одном и том же мире. Этим объясняется значительное сходство культур, отдаленных друг от друга исторически и географически. Ведь любая культура формируется под влиянием человеческой природы и естественных условий среды. И поскольку взаимодействующие факторы одни и те же, значит формируются одни и те же явления культуры. Как сказано в книге Экклезиаста, глава 1, стих 9, «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Неудивительно поэтому, что мы находим много черт сходства между современностью и новозаветными временами. Как это делали и раньше, мы тоже носим одежду, любим искусство, живем в семьях, наказываем преступления. Поэтому многие черты сходства между культурами первого века и нашего времени очевидны. Возьмем, например, рассказ из Евангелия от Иоанна, глава 4, стихи 6 и 7, о разговоре Иисуса с самарянкой. «Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Говорит ей Иисус, дай мне пить». Многие из нас знакомы с объяснением культурного аспекта этой сцены. Иисус разговаривает с самарянкой, несмотря на то, что в то время евреи считали самарян нечистыми и не общались с ними. Современные читатели не испытывают к самарянам никаких чувств. Мы даже не задумываемся о том, считать ли кого-то чистым или нечистым согласно обрядовому закону. Но параллель между тогдашними представлениями и современными предрассудками просматривается. К сожалению, люди сегодня не слишком отличаются от живших в первом веке. И так как мы живем в том же мире, что и современники Нового Завета, мы легко видим сходство наших культур, несмотря на большое расстояние между ними. Говоря об изменениях в культуре, мы отметили наличие черт сходства между нашим временем и эпохой Нового Завета. Теперь мы поговорим о воздействии на наше понимание новозаветного богословия различий между нашими культурами.
Мы считаем Писание Словом Божьим. И по сути, автором Писания является Святой Дух. И поскольку мы придерживаемся о Писании такого мнения, может возникнуть вопрос. Нужно ли тогда нам что-то еще, кроме Писания? Зачем нам изучать культуру, исторические обстоятельства того времени и древние языки, если у нас есть Писание? И оно есть Слово Божье. Почему же его недостаточно? Мы знаем, что автор Писания – Святой Дух. Но Святой Дух действовал через людей, писателей, и дал нам Писание в историческом контексте. Писание – это не перечень вневременных истин и не список законов и правил, что можно и что нельзя. Писание – это и не сборник мудростей, притчи, афоризмов, пословиц, из которых мы можем составить истину. Все это в Писании есть, но оно представляет собой нечто большее. Оно есть откровение Бога, откровение Божьих деяний в истории. Можно сформулировать понимание Писания таким образом, что это Слово Божье, данное через людей в определенных исторических обстоятельствах. Именно эти обстоятельства особенно важны для нас. Если мы не понимаем исторического, культурного и языкового контекста Писания, мы неверно истолкуем его текст.
Современная культура очень отличается от культуры времен Нового Завета. И нужно усердие, чтобы преодолеть трудности, являющиеся следствием этих различий и препятствующие толкованию и применению новозаветного богословия. Один из самых явных примеров такой прерывности – это язык, на котором написан Новый Завет. Далеко не все могут читать его в греческом подлиннике. Кроме того, нужно принять во внимание языковые традиции первого века и влияние древнееврейского и греческого текстов Ветхого Завета, которыми пользовались священнописатели Нового Завета. Нам также нужно приложить усилия к тому, чтобы лучше узнать политические, экономические и прочие реалии жизни того времени. Так мы сможем преодолеть препятствия культурных различий между временем Нового Завета и нашим временем.
Каждый наверняка видел предупреждение «Осторожно, ступенька». Такой указатель нужен, когда есть разница в уровне пола, то есть преграда на нашем пути. Эта иллюстрация помогает нам понять, как важно нам сейчас учитывать культурный контекст Нового Завета, когда мы истолковываем новозаветное учение. Тогда и сейчас не находятся на одном уровне. Есть разница в языке, иначе формируется социальная идентичность. По-другому воспринимаются родственные узы. За 2000 лет изменились практически все аспекты общественной жизни. И если мы не будем учитывать эти изменения, они неизбежно воспрепятствуют нашему пониманию новозаветного текста. Мы не сможем истолковывать и применить текст в своей жизни правильно, потому что будем воспринимать Новый Завет не с его уровня, а со своего уровня. Мы не извлечем из текста его истинный изначальный смысл, а вложим в него свой. Но если мы верим, что Писание богодухновенно, мы приложим все усилия к тому, чтобы учесть различия в восприятии и не находить в тексте свои суждения, а слышать само Слово Божье.
Итак, мы рассмотрели преемственность и прерывность в аспектах истории и культуры. И теперь перейдем к человеческому фактору, который тоже требует внимательности при исследовании новозаветного богословия.
Каждому из нас по опыту известно, что все люди разные, отличаются друг от друга даже представители одной культуры. Встречая людей из далеких стран или читая о людях прошлого, мы осознаем, насколько глубокими могут быть психологические, эмоциональные и духовные различия между людьми. У каждого из нас свой жизненный опыт, свои сильные и слабые стороны, страхи, таланты. Список отличий бесконечен. Поэтому, изучая новозаветное богословие, следует обращать внимание на то, чем отличаются от нас и чем похожи на нас люди времен Нового Завета.
Мы исследуем человеческий фактор по аналогии с нашими предыдущими исследованиями. Мы поговорим о преемственности, а затем о прерывности в том, что касается личностных свойств людей. начнем с черт, общих для наших современников и людей, живших во время написания Нового Завета. С библейской точки зрения, люди достаточно похожи, чтобы мы сейчас могли правильно понять и применить в своей жизни новозаветное богословие. Согласно учению Писания, люди в новозаветные времена и сейчас, по сути, одни и те же. Авторы, читатели и действующие лица Нового Завета – тоже образы Божьи, как и мы. Они действовали согласно понятной нам логике. Они радовались и огорчались, как и мы. И, как и мы, они были падшими образами Божьими, нуждающимися в искуплении во Христе. В этом поврежденном мире они боролись с грехом, терпели боль, переносили трудности. И те, которые в новозаветные времена уверовали в Христа, испытали в своей жизни благодать Божьего прощения и благословение Святым Духом, как это переживаем и мы сейчас. И благодаря такой преемственности мы, читая Новый Завет сегодня, можем легко установить с ними контакт. Например, прочитаем, что пишет апостол Павел в своем послании к римлянам, глава 9, стихи со 2 по 4. «Великая у меня печаль и непрекращающаяся боль в сердце моем, ибо я хотел бы сам быть анафема, отлученным от Христа, ради братьев моих, сродников моих по плоти». В этих стихах открываются глубокие переживания Павла, и мы можем сопереживать ему, потому что суть человеческой личности с тех пор не изменилась. Таким образом, вследствие этой преемственности мы можем чувствовать то же, что чувствовали авторы, читатели и действующие лица книг Нового Завета. И мы можем применять их опыт к нашей жизни сегодня. Но кроме черт сходства между людьми, существуют и значительные различия, по причине которых нам может быть трудно понять и применить новозаветное богословие. Новый Завет часто обращается к людям, которые настолько отличаются от наших современников, что нам бывает сложно соотнести себя с ними. Личностные качества, эмоциональные склонности, даже возраст и пол могут стать препятствиями, преодолеть которые мы можем только внимательным исследованием текста.
Бог заботится о всяких людях, во всех обстоятельствах. Мы видим это в том, как много разных ситуаций и разных культур описано в книгах Библии. И когда мы понимаем, как именно Бог обращался к этим людям в их обстоятельствах, мы можем научиться на их примере и использовать его в своей ситуации. Бог давал Писание определенным образом для конкретных обстоятельств, и Ему угодно, чтобы мы применяли его определенным образом к конкретным обстоятельствам. И чтобы делать это правильно, нам необходимо основываться на правильных, данных в Писании, исходных принципах.
Прочитаем из послания к Ефесянам, глава 6, стихи с 5 по 9. Павел дает такие наставления. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу. И вы, господа, поступайте с ними так же». Мы думаем, что вполне понимаем смысл этих слов, обращенных к рабам и к господам из Эфесской церкви. Но на самом деле наше понимание того, что наши братья и сестры во Христе переживали тогда, в значительной мере ограничено, потому что мы сами никогда не были рабами и рабовладельцами. Это были совершенно другие люди, чем мы. И поэтому нам необходимо как можно больше узнать о жизни людей в первом веке в таких местах, как Эфес. И только сделав это, мы сможем провести правильные параллели и действительно понять, что значат слова Павла для нас.
Всегда, когда мы хотим понять, как необходимо применить Новый Завет, ключевым является понятие контекста. Да, нам очень хотелось бы, чтобы Новый Завет был всегда однозначным и определенным. но он не был таким даже в то время, когда писался. Меня всегда восхищало, как в Тимофея Павел обрезал ради иудеев, а другого ученика не принуждали обрезаться. Это значит, что одно и то же действие, правильно или неправильно, в зависимости от обстоятельств. В первом случае Тимофей должен был быть обрезан, чтобы достигнуть евреев, то есть ради Евангелия. В другом же случае Тит не должен был быть обрезан, потому что те, кто хотел, чтобы он был обрезан, думали, что это нужно для спасения. А это противоречит Евангелию. То есть, нам нужно понимать, как в современной культуре применимы библейские принципы. А для этого нам нужно разбираться не только в том, что имеет отношение к Писанию, но и в том, что касается культуры.
Люди здоровые и больные, сильные и слабые, богатые и бедные, молодые и старые, отцы, матери, сестры и братья, во время Нового Завета все должны были усвоить новозаветное богословие соответственно своему статусу. И в определенной степени конкретные человеческие свойства и жизненные обстоятельства всегда будут определять применение новозаветного богословия. И этот факт побуждает нас к еще более усердному исследованию Нового Завета. На этом уроке мы определили, что принципы, по которым христианам нужно изучать новозаветное богословие, это богодухновенность и авторитетность книг Нового Завета. Мы также говорили о том, как с изменениями в истории, культуре и в людях связаны преемственность и прерывность в понимании и применении новозаветного богословия.
Новый Завет – это книга, которая заслуживает усердного прочтения. Это Божье Слово к Его Церкви, и мы должны приложить все старания к тому, чтобы понять его. На следующих уроках мы будем говорить о практических способах достижения этого. Мы убедимся в том, как важно тщательно исследовать эту часть Писания, и в том, что наши усилия принесут нам неоценимую пользу.